Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. С Хинвали, Сухуми и Москве 21 час, в Тбилиси 22 часа, а в Праге 7 часов вечера. Добрый вечер! Сегодня, в ближайшие полчаса нашей программы, президент Грузии встретился с генсеком НАТО.
It will be important for Georgia to foster economic and people-to-people contacts, even without a resolution of status issues in the near future.
Лидер боевиков Кабардино-Балкарии Анзор Астемиров убит 24 марта в ходе спецоперации в Нальчике.
Произошло это в 22 часа 15 минут в среду на пересечении улиц Торчокова и Байсултанова на пустыре в районе одного из развлекательных комплексов Нальчика.
Северокавказский окружной военный суд признал виновными в шпионаже в пользу Грузии двух российских военнослужащих.
Наши две страны находятся в состоянии информационной, пропагандистской, идеологической войны.
Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе прямого эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Сейчас традиционное время новостей. С ними из пражской студии Демис Паландов.
Три человека осуждены в России за шпионаж в пользу Грузии. В Тбилиси прошла акция, участники которой потребовали освобождения политзаключенных. Завтра Госдума России обсудит соглашение с самопровозглашенными республиками Южной Осетии и Абхазии об охране границ. Членство Грузии в НАТО возможно после того, как будут завершены все необходимые реформы. Об этом заявил генсек НАТО Андерс фон Расмуссен в ходе пресс-конференции в Брюсселе по окончанию переговоров с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Вместе с тем Расмуссен оставил без ответа вопрос, через какой конкретно срок Грузия присоединится к плану действий НАТО. В свою очередь президент Грузии заявил, что за последнее время страна предприняла ряд крупных реформ, в частности речь идет о сфере борьбы с коррупцией и оборонной отрасли. Северокавказский окружной военный суд признал двух российских подполковников виновными в государственной измене за шпионаж в пользу Грузии. Сообщается, что подполковники Российской Федерации Хвичи Эмерлишвили и Марлен Богданов были завербованы грузинской разведкой. Подсудимые приговорены к 13 и 15 годам лишения свободы соответственно. Кроме того, их лишили воинских званий. Третий фигурант этого дела – агент внешней разведки Грузии Заза Харкеладзе. Был признан виновным в шпионаже и приговорен к 11 годам тюрьмы. Согласно материалам дела, Эмерлишвили был завербован в январе 2007 года, когда приезжал к родственникам в Грузию. В дальнейшем он помог Харкеладзе оформить поддельное российское гражданство и завербовать Богданова. Подполковник Богданов за 6 миллионов долларов предоставлял информацию о военных объектах в Южном федеральном округе, сотрудниках Минобороны и ФСБ России. В Тбилиси у здания Министерства исполнения наказаний прошла акция, участники которой требовали освобождения политзаключенных и незаконно задержанных. Акцию организовало объединение пророссийских сил в составе движения «За справедливую Грузию» экс-премьера Зураба Нагаиделя, Народной партии Кобода Виташвили и консерваторов Звиада Дзидзигури. О цели акции в интервью нашей радиостанции рассказал председатель партии народа Кобода Виташвили.
Требуем освобождения всех незаконных заключенных, в том числе и политзаключенных, потому что число незаконных заключенных очень велико, в том числе есть в Грузии политзаключенные, которые отбывают наказание за свои политические взгляды и за политические действия. Очень редко случается в мире, что авторитарные режимы признают политзаключенных. На самом деле много политзаключенных, и это не только наше мнение, авторитетные международные организации признают их. И есть в мире, в принципе, и признаки политзаключенных, по которым человек признается, или политзаключенным не признается таковым.
Заявил Кобода Виташвили.
Эхо Кавказа. Новости.
В Брюсселе сегодня заседает Европейский совет на уровне глав государств и правительств. На втором европейском саммите подряд из-за кризиса в Греции нарушается плановая повестка дня. Как передает наш корреспондент в Брюсселе Виктор Анучко, предполагалось, что главы государств и правительств сосредоточат свое внимание на двух фундаментальных вопросах – экономической стратегии ЕС до 2020 года и проблеме климатических изменений. Однако экономическая ситуация в Греции опять заставила говорить о себе в первые же часы встречи. саммиту Евросоюз подошел с двумя точками зрения. Германия считает, что Греция сама должна решать свои проблемы с помощью Международного валютного фонда. Вот что заявила накануне канцлер Германии Ангела Меркель.
Если какая-то из стран Европы становится неплатежеспособной, это означает серьезный риск для всей Европы, включая крупнейшую экономику Европы, немецкую.
Заявила Меркель. Однако большинство стран Евросоюза выступают за солидарность, которую рассматривают как основу европейского строительства. О том, что подрыв солидарности может подорвать и единую валюту, говорил председательствующий на саммите премьер-министр Испании Хосе Луис Сапатеро. Лидер боевиков Кабардино-Балкарии Анзор Астемиров убит 24 марта в ходе спецоперации в Нальчике, сообщили в штабе объединенной группировки войск на Северном Кавказе. Около 22:30 по Москве в районе улиц Байсултанова и Торчокова сотрудники правоохранительных органов обнаружили подозрительного мужчину. При попытке проверить у него документы он открыл по ним стрельбу. Ответным огнем вооруженный бандит был уничтожен, сообщили в штабе ОГВ. По словам источника, убитый был опознан как лидер вооруженных подполья в Кабардино-Балкарии Анзор Астемиров, передает Интерфакс. Премьер Турции Реджеп Эрдоган отверг статус привилегированного партнера ЕС для своей страны. С подробностями из Стамбула Елена Солнцева.
Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган продолжает призывать европейских лидеров принять Турцию в ЕС безо всяких условий. Накануне визита в Турцию канцлера Германии Ангела Меркель Эрдоган выступил против предложения Франции и Германии предоставить Турции статус привилегированного партнера. Многие другие страны, ныне входящие в состав Союза, не приняли бы это предложение. Мы продолжаем переговоры только по полноправному членству. На минувшей неделе правительство Турции и обнародовала поправки к Конституции, которая приблизит страну к европейским стандартам.
Это была Елена Солнцева.
С новостями из нашей студии был Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами в студии сегодня Александр Касаткин. Сегодня родственники трех пропавших без вести осетин дали показания грузинской прокуратуре. Они рассказали о том, что им известно о деле их родных. В Цхинвале надеются, что с полученными грузинской стороной показаниями удастся наконец-то выяснить новые детали судьбы пропавших полтора года назад осетин. С подробностями из Тбилиси сюжет Олеси Вартанян.
Сегодня почти весь день родители Хачирова, Хугаева и Плиева находились в горе и давали показания представителям грузинской прокуратуры. Их сопровождали представители Офиса комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга. Допрос проходил в полной секретности. Никто из грузинских властей и Офиса Хаммерберга не давал комментарии и отказывался говорить о месте нахождения родителей. Их допрос завершился около 2 часов назад. На пропускном пункте в Аргнете ни родственники, ни представители Офиса Хаммерберга комментарии не давали. От журналистов их ограждали грузинские полицейские, которые дали указание горийскому корреспонденту «Радио Свободы» прекратить задавать вопросы.
Я из «Радио Либерти».
Сегодняшняя дача показаний родителей может стать поворотным моментом в расследовании дела пропавших Хачирова, Хугаева и Плиева. Эти три осетина исчезли в октябре 2008 года в районе сел Куркула-Хелчуа, около административной границы. Их родственники высказывали подозрение, что их могли арестовать представители или грузинских правоохранительных служб. В доказательство этому они представили схивальским чиновникам и некоторым международным дипломатам видео, сделанное мобильным телефоном. На этом видео видно, как этих трех осетин избивают люди в военной форме, лица которых не видны. Сразу же после появления этого видео схивальские власти начали требовать от грузинской стороны выдачи Хачирова, Хугаева и Плиева. В Тбилиси говорили, что ничего о них не знают и никогда их не задерживали. Летом прошлого года грузинская прокуратура начала расследование по их делу. На этих спорах остановились встречи в рамках механизма по превенции и разрешению инцидентов. Схивальские представители сказали, что не видят смысла встречаться с грузинской стороной, если те не желают отдавать их жителей. Чтобы найти выход из этой тупиковой ситуации, в конце прошлого года Томас Хаммерберг предложил создать группу независимых международных экспертов, которые проследят за ходом официального следствия по делу этих трех осетин и представят свои рекомендации. Посредники на переговорах между Схинвали и Тбилиси высказывали надежду, надежду, что с работой этих экспертов можно будет восстановить переговорный процесс между сторонами. Эти эксперты начали работать около месяца назад, и на этой неделе они уже в третий раз были в Схинвале. Народный защитник Южной Осетии Давид Сынакоев сказал «Эху Кавказа», что эксперты Хаммерберга составили протоколы показаний нескольких свидетелей по делу пропавших без вести осетин. Сынакоев надеется, что сегодняшняя поездка в горе родных трех осетин поможет ускорить расследование их дела. Он также сказал, что первые результаты ожидает уже сегодня. Говорит Давид Сынакоев.
Я надеюсь, что при получении дополнительной информации от родственников, от других свидетелей, показания которых также были здесь оформлены с помощью экспертов международных, я думаю, что дело должно принять более активный оборот, и наша надежда на то, что мы найдем все же близких пропавших молодых людей. Худаева, Хачева и Клиева.
С Давидом Сынакоевым беседовала Олеся Вартанян.
Эхо Кавказа.
Лидер боевиков Кабардино-Балкарии Анзор Астемиров убит 24 марта в ходе спецоперации в Нальчике. Так сообщают в штабе объединенной группировки войск на Северном Кавказе. Рассказывает об этом Марина Чернышова.
В управлении Федеральной службы безопасности России по Кабардино-Балкарии сообщили, что Астемиров уничтожен в ходе спецоперации по выявлению и задержанию членов незаконных вооруженных формирований. Произошло это в 22 часа 15 минут в среду на пересечении улиц Торчокова и Байсултанова на пустыре в районе одного из развлекательных комплексов Нальчика. При задержании Астемиров оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем. На месте происшествия обнаружен пистолет ПМ и три самодельных отдельные гранаты. Житель Нальчика Анзор Астемиров, мусульманское имя Амир Суисфула, 1976 года рождения. Он находился в розыске с октября 2005 года. По данным правоохранительных органов, в 2004 и 2005 годах Астемиров возглавил так называемый Кабардино-Балкарский сектор Кавказского фронта, созданный на территории Кабардино-Балкарии с целью дестабилизации обстановки и совершения терактов по указанию Масхадова и Басаева. Являлся одним из организаторов нападения на госнаркоконтроль в Нальчике в декабре 2004-го, когда боевики завладели большим арсеналом оружия. В так называемом «Имарате Кавказа», созданном Даку Умаровым, Астемиров возглавлял шариатский суд. Руководитель Следственного управления СКП России по Кабардино-Балкарии Валерий Устов ранее сообщал журналистам, что следственные органы имеют прямые показания задержанных боевиков, что во многих случаях нападения планировались и возглавлялись Астемировым. Марина Чернышева, специально для Радио Свобода. Нальчик.
Действительно, ликвидация Анзора Астемирова нанесет колоссальный и невосполнимый ущерб руководству северокавказского исламистского подполья. Как известно, Амир Сайфулах входил в самый близкий круг руководителя кавказских маджахедов Доку Умарова. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий считает, что Астемиров в последнее время был скорее символической фигурой, нежели реальным лидером, влиявшим на ход событий. Наша рубрика «Взгляд из». Сегодня из Праги. Слово Андрею Бабицкому.
Взгляд из.
Легко предсказать, как подведут итоги операции по ликвидации Анзора Астемирова официальные лица, представители силовых структур, чиновники и провластные эксперты. Очевидно, что по раз и навсегда заведенной схеме уничтожение одного из лидеров исламистского подполья будет объявлено серьезным успехом в борьбе с терроризмом, кардинально меняющим ситуацию в пользу федеральной власти. Однако это не совсем так или даже совсем не так. Амир Сейфулах, меч Аллаха, это имя Астемиров взял еще в 2005 году, был яркой фигурой, однако его влияние было серьезно подорвано несколькими факторами. Несмотря на то, что фигура Астемирова, кабардинца по национальности, служила своего рода символом единства северокавказских мусульман в борьбе против России, Амир Сайфулах фактически сыграл фатальную роль в разгроме кабардино-балкарского джемата, который он возглавлял вместе с Мусой Мукожевым. Создав очень значительную по влиятельности группу мусульман, по некоторым оценкам ее общая численность, включая подпольные и легальные структуры, достигала 10 тысяч человек, в 2005 году Астемиров фактически фактически бросил ее самую радикальную часть в горнило амбиций Шамиля Басаева, который грезил крупными военными успехами на территории всего Северного Кавказа. Именно Басаев разрабатывал план нападения на Нальчик 13 октября 2005 года и отдал приказ о его проведении. Результат известен. Плохо обученные молодые люди не сумели добиться сколько-нибудь серьезных успехов, и мятеж был подавлен уже на следующий день. Некоторые джамаатовцы утверждали, что сама по себе операция была разработана из рук вон плохо. Вместо того, чтобы сконцентрировать удар на одной или двух целях, организаторы разделили нападавших на группы в несколько человек и послали штурмовать хорошо защищенные объекты. После мятежа разгромлен был весь джамаат, не только его малочисленная боевая дружина. Основная масса истинных мусульман, не считавших возможным по разным причинам брать в руки оружие, лишилась всякой легальной основы для своей деятельности. Таким образом, амир Сейфуллах в одночасье оказался военачальником без армии, амиром без маджахедов. За годы, прошедшие после нападения на Нальчик, ему так и не удалось восстановить свое воинство. Отдельные редкие акции, нападения на сотрудников милиции, подрывы ни в какое сравнение не идут, скажем, с нападением в 2004 году на здание наркоконтроля. И дело здесь не столько в отсутствии организационных способностей или ресурсов, сколько в недоверии самих салафитов к своему бывшему лидеру. Над ним так и продолжало все последние годы висеть обвинение в том, что он сдал джамаат Шамилю Басаеву. В качестве обрека-одиночки, руководящего малочисленным отрядом, Астемиров уже не вызывал серьезного интереса у своих чеченских коллег, хотя, памятуя о его бывших заслугах, они в 2007 году назначили его на почетную, но малозначительную должность кадия Имарата «Кавказ». В этой роли Астемиров сумел отличиться только однажды, приговорив год назад к смертной казни одного из ичкерийских активистов в Европе Ахмеда Закаева за вероотступничество и предательство. Приговор так до сих пор и не приведен в исполнение.
Взгляд из Праги Андрея Бабицкого.
Эхо Кавказа.
О фактах негуманного и унизительного отношения к заключенным сегодня в Тбилиси одновременно заявили в аппарате народного защитника и в парламенте Грузии. Речь идет о Гекутской колонии общего и строгого режима номер 8. Омбудсмен все материалы по мониторингу для дальнейшего реагирования переслал главному прокурору Грузии. Что говорят родственники заключенных и как реагируют на потенциальной системе на обвинения в сюжете, Марзии Парисишвили из Тбилиси.
Могу ли Которейшвили, мать заключенного, рассказывать, что придя 22 марта в Гегутскую колонию общего и строгого режима на свидание с сыном, она увидела его избитым. Его вывели с опозданием. Когда его увидела, стала плакать. У сына под глазами были синяки и нос был подбит. Сам он меня успокаивал, говорил, что ничего не случилось. О массовом избиении я узнала после, когда встретилась с другими матерями заключенных. Они тоже плакали, что их дети избиты.
Избиение Давида Которейшвили, еще одного заключенного Давида Заранди, широкой огласке придала Мзия Гаделия, которая в Синаке руководит филиалом Народной партии. Именно после ее звонка депутат Дмитрий Лоткипанидзе обратился к народному защитнику.
Инцидент с Давидом Которейшвили – один из маленьких эпизодов из серии тех инцидентов, которые имеют место в Гегутской колонии. Все эти факты должны быть расследованы.
В аппарате народного защитника отмечают, что в отношении Гегутской колонии накопилось множество вопросов. Кроме того, в сегодняшнем заявлении омбудсмена говорится, что факты еще одного инцидента уже переданы генеральному прокурору. Речь идет об инциденте 28 февраля этого года. По утверждению заключенных, они начали массовую голодовку в знак протеста после того, как в карцере умер 27-летний заключенный Георгий Квантришвили. В ответ их жестоко избили, и часть заключенных перевели в другие колонии. Министерство юстиции подтверждает, что изучают обращение народного защитника, а в Министерстве по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи заявляют, что в Гегутской колонии не было никаких инцидентов. Руководитель неправительственной организации, бывший политзаключенный за права человека Нана Какабадзе говорит, что пытки и нечеловеческое обращение...
Это не только в Гегутской колонии, это во всех тюрьмах пенитенциарной системы Грузии.
Гегутская колония из-за фактов пыток не раз попадала в отчет комитетах омбудсмена перед парламентом. Неправительственные организации даже знают название карцера – «Бури». Это узкая яма в подвале, заполнена до колен водой. Но неправительственные организации не могут провести мониторинг в тюрьмах с июля 2009 года, после того, как Грузия ратифицировала факультативный протокол ООН Конвенции против пыток. Эта конвенция обязывает государство создать один или несколько механизмов для предотвращения пыток при народном защитнике. Цирач Антурия, представитель международной неправительственной организации «Международная реформа тюрьмы», говорит, что правительство решило, что одного достаточно. Цирач Антурия факты пыток в местах заключения объясняет еще одной причиной.
Проблема переполненности тюрем. В этих заведениях больше 22 тысяч заключенных. И это отражается на отношениях персонала к заключенным. Ведь контроль контингента связан со стрессом и напряженной работой. Нужна энергия и ресурс.
Неправительственные организации отмечают, что аппарат народного защитника не в состоянии вести мониторинг во всех тюрьмах. Их всего 18 в Грузии.
Рассказывала из Грузии корреспондент «Эхо Кавказа» Мзия Парисишвили.
«Эхо Кавказа».
Сегодня Северокавказский окружной военный суд признал виновными в шпионаже в пользу Грузии двух российских военнослужащих и гражданина Грузии, проживавшего до ареста в Владикавказе. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 15 лет, рассказывает Олег Кусов.
По данным следствия, грузинский резидент Заза Херкеладзе в 2007 году прибыл в Владикавказ, где незаконно получил российский паспорт. В центре города он открыл кафе и принялся за создание агентурной сети для сбора разведданных о российских частях и военнослужащих на Северном Кавказе. Следователи утверждают, что его помощником стали российские офицеры Хвича Эмирлишвили и Марлен Богданов, он же Балашвили. Они, по данным следствия, собирали информацию военного характера, подбирали кандидатуры военных для их вербовки и осуществляли сбор и передачу сведений в отношении сотрудников ФСБ и военных объектов, расположенных в регионе. Зазу Херкеладзе приговорили за шпионаж к 11 годам лишения свободы. Хвичи Эмирлишвили приговорен к 13 годам. Марлен Богданов к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, подполковники Эмирлишвили и Богданов лишены воинского звания. О деле грузинских шпионов много рассказывала российская пресса в то время, когда их задержали в Владикавказе. Грузинские спецслужбы в этих сюжетах были представлены как вражеская и опасная сила. Военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца этот ракурс не удивил.
Наши две страны находятся в состоянии информационной, пропагандистской, идеологической войны. Каждая из сторон пользуется самыми мерзопакостными приемами, дабы насолить противостоящей стороне.
Так считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Грузинские шпионы были задержаны демонстративно. Наказание они получили суровое. Здесь без политики не обошлось. Так считает эксперт по вопросам национальной безопасности Грузии Бесик Аладашвили.
Прямо скажу, удивлен очень суровым решением. У российских правоохранительных органов, не имея вот фактических доказательств, они хотят как-то сделать из грузинских спецслужб пугало, или вот грузинские спецслужбы, которые как бы готовят теракты, какие-то детонаторы из Тбилиси в Северный Кавказ везут. Это просто смешно, потому что российской армии все это там же, на месте дешево и без риска было. Я думаю, что грузинское правительство должно было более внимательно и более чутко отреагировать. Ну, я знаю, что шли какие-то переговоры через швейцарское посольство, но, к сожалению, вот дело дошло до этого. Они осуждены на очень, вообще-то, суровые и как будто военное время продолжается. Ну, здесь более политические дивиденды кто-то получает.
Говорил эксперт по вопросам национальной безопасности Грузии Бесик Аладашвили. Российские следователи еще обвинили шпионов и в поиске кандидатур для вербовки. Но то ли шпионы не справились с этой задачей, то ли за завербованными ими людьми еще следят, но никакие фамилии новых шпионов в связи с этим делом не называют.
Рассказывал Олег Кусов.
«Эхо Кавказа».
Хартия независимости – так называется законопроект в Грузии, который с декабря прошлого года лоббирует лидер парламентской оппозиционной фракции «Сильная Грузия» Гия Тартеладзе.
Однако в обществе идет обсуждение, не обернется ли новый закон лишением демократических прав. Подробности в репортаже Беслана Кмузова.
Хартия свободы сегодня рассматривается в Комитете по законодательству грузинского парламента. Автор законопроекта Гия Тартладзе говорит, что подготовленный им документ включает два проекта – закон о люстрации и так называемый патриотический акт. Закон, названный «Хартией свободы», уже вызвал резонанс в обществе. Особо болезненно была воспринята та часть, которая называется «Актом патриота». Как говорит сам Тартладзе, законопроект не является калькой с американского закона. По его словам, закон предполагает особые мероприятия по охране границ с Абхазией и Южной Осетией, откуда, по его словам, исходит угроза терроризма, а также досмотр грузов, поступающих в страну, мониторинг крупных денежных средств, поступающих в банки, и охрана стратегических объектов. Депутат от христиан-демократической фракции Николай Леошвили считает, что основное назначение законопроекта – узаконить беззаконие со стороны силовых структур. При этом он положительно отметил то, что в окончательной редакции закона нет разрешения на несанкционированное прослушивание телефонов, обыска или иллюстрации электронной почты, равно как и нет в нем и права задерживать человека без особых причин сроком на 6 месяцев. Напомню, что именно за такие меры американский акт патриота критикуется всеми правозащитниками. Однако основной аргумент христиан-демократов в том, что этот закон не будет воспринят положительно в обществе. А вот представитель Ассоциации молодых юристов Грузии Георгий Бурджинадзе предъявляет следующие претензии к закону. Основная проблема этого закона в том, что он входит в противоречие с правами человека. Не указаны критерии, по которым информация о человеке предоставляется правоохранительным органам, то есть нарушается закон о конфиденциальности. Разрешено наблюдение с помощью камер слежения, и нигде не сказано, в каких случаях результаты наблюдения могут быть опубликованы. Наконец, закон обязывает финансовые институты и граждан предоставлять финансовую информацию Министерству внутренних дел. Относительно второй части хартии, касается люстрации, Лалиашвили говорит, что она уже не имеет значения, поскольку большинство бывших сотрудников КГБ и руководителей Компартии уже давно отошли от дел.
Я думаю, что если бы мы взялись за это дело несколько лет, 10 лет назад, вот так же, как это сделали восточноевропейские страны, то тогда эффект был бы очень сильный.
Однако тут Тартладзе категорически не согласен с Лалиашвили.
Делаем закон для того, чтобы придумать особые рычаги для тех людей, которые рвутся к власти, и они не должны работать на конкретных должностях.
Согласно положению хартии иллюстрации, бывшие КГБшники и лидеры Компартии лишаются права на всю жизнь быть назначенными на ряд должностей. Однако за ними сохранится право избираться на любые избираемые должности. Молодые юристы указывали на то, что в законе не предусмотрен индивидуальный порядок рассмотрения дел, так что под действие закона может попасть целая группа лиц. А во-вторых, в других странах есть срок давности на занятия бывшими сотрудниками КГБ и партийными боссами государственных должностей. Однако эти рекомендации не были учтены в законе. В непарламентской оппозиции нет определенного мнения о том, насколько хартия свободы повлияет на внутриполитическую обстановку и отразится на правах граждан, поскольку текст законопроекта до сих пор не стал достоянием общественности. Например, один из лидеров Альянса за Грузию, республиканец Давид Берзинишвили, заявил:
«Я не знаком с законопроектом».
Как рассказывает Берзинишвили, республиканцы внесли в парламент прошлого созыва свой вариант закона о люстрации, однако он не был принят. На этот раз, как считает политик, скорее всего, Единое национальное движение поддержит закон о люстрации, да и всю хартию.
Смотри, какие это дела, Георгий Тартладзе практически является радикальным крылом национального движения.
С Давидом Берзинишвили беседовал Беслан Кмузов.
Эхо Кавказа.
МИД Грузии выразил протест в связи с разрушением школы в Ахалгоре, которую якобы разрушили для того, чтобы построить на ее месте жилой дом для военных. В заявлении грузинского руководства обвиняют Россию в нарушении прав грузинского и осетинского населения, рассказывает Тамара Тарашвили.
В заявлении грузинского МИДа Алан Джусоев глава Ленингорского района Южной Осетии назвал попыткой дестабилизировать ситуацию. Он не отрицает того факта, что в райцентре будут строить дом для военных на том месте, где раньше стояла школа номер 3. Однако, по его словам, речь не может идти о нарушениях прав грузинских и осетинских детей.
Это русская школа, здание интерната, так как основное здание русской школы ремонтировалось. И ремонтировалось еще грузинской администрации. Они так и не довели ее до ума. Интернат не работает здесь с 91-го года. Учебный процесс в нем проходил в прошлом году. Но зимой и летом там постоянные сквозняки. Зимой это печки, это дым, угар. Там детям находиться невозможно. Там больше ничего нет. Это здание некондиционное. Без окон, без дверей, без отопления. Крыша, которая протекала. И ремонту оно не подлежало. Мы что сделали? Мы перевели в начале этого учебного года русскую школу в здание грузинской школы. В этом здании находятся две грузинские школы на втором этаже и одна русская. Это было сделано, потому что на зимний период в здании грузинской школы есть система отопления. Всего вместе 106 учеников. В поселке три школы, три коллектива. Значит, две грузинские и одна русская школа. То здание, которое сегодня было разрушено, его разбирают уже месяц. Она примыкает к погрануправлению Лениногорского района. Мы ее передали для того, чтобы там построили три корпуса для семей пограничников.
По словам Алана Джуссоева, территория третьей школы действительно передана российским пограничникам. По Юго-Осетино-Российскому договору об охране границы власти Южной Осетии помогают российским пограничникам в обустройстве. То, что сегодня ученики всех трех школ находятся под одним кровом, Алан Джусуев объясняет тем, что со временем в республике будут построены новые школы, если будет такая необходимость. Сегодня, по его словам, одного здания вполне хватает для всех учащихся.
Рассказывала Тамара Тарашвили. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси 22:30, в Праге половина восьмого. Сейчас, как обычно в это время, новости из пражской студии Демис Паландов.
Членство Грузии в НАТО возможно после того, как будут завершены все необходимые реформы. Об этом заявил генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в ходе пресс-конференции в Брюсселе по окончанию переговоров с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Вместе с тем Расмуссен оставил без ответа вопрос, через какой конкретно срок Грузия присоединится к плану действий НАТО. Северокавказский окружной военный суд признал двух российских подполковников виновными в государственной измене за шпионаж в пользу Грузии. Сообщается, что подполковники Российской Федерации Хвичи Имерлишвили и Марлен Богданов были завербованы грузинской разведкой. Подсудимые приговорены к 13 и 15 годам лишения свободы соответственно. Кроме того, их лишили воинских званий. Третий фигурант этого дела, агент внешней разведки Грузии Заза Херкеладзе, был признан виновными в шпионаже и приговорен к 11 годам тюрьмы. В Тбилиси у здания Министерства исполнения наказаний прошла акция, участники которой требовали освобождения политзаключенных и незаконно задержанных. Акцию организовало объединение сил в составе движения «За справедливую Грузию» экс-премьера Зураба Нагаеделя, Народной партии Кобода Виташвили и консерваторов Звиада Дзидигури. В Брюсселе сегодня заседает Европейский совет на уровне глав государств и правительств. На втором европейском саммите подряд из-за кризиса в Греции нарушается плановая повестка дня. К саммиту Евросоюз подошел с двумя точками зрения о помощи Греции. Германия считает, что Греция сама должна решать свои проблемы с помощью Международного валютного фонда, однако большинство стран Евросоюза выступают за солидарность, которую рассматривают как основу европейского строительства. Лидер боевиков Кабардино-Балкарии Анзор Астемиров убит 24 марта в ходе спецоперации в Нальчике, сообщили в штабе объединенной группировки войск на Северном Кавказе. Около 22 часов 30 минут по московскому времени в районе улиц Байсултанова и Торчокова сотрудники правоохранительных органов обнаружили подозрительного мужчину. При попытке проверить у него документы он открыл по ним стрельбу. Ответным огнем вооруженный бандит был уничтожен, сообщили в штабе ОГВ. По словам источника, убитый был опознан как лидер вооруженного подполья в Кабардино-Балкарии Анзор Астемиров, передает Интерфакс. Завтра, 26 марта, Государственная Дума Российской Федерации обсудит соглашение с самопровозглашенными республиками Южной Осетии и Абхазия об охране границ. В соответствии с соглашениями обе республики делегируют России полномочия по охране их границ, а Абхазия также и полномочия по охране морских пространств. Соглашение также определяет статус и условия пребывания в Абхазии и Южной Осетии пограничных органов ФСБ России. В соглашениях отмечается, что Россия будет обеспечивать охрану границы Южной Осетии и Абхазии до формирования органов погранохраны этих стран.
С новостями из нашей студии был Демис Паландов. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. Главная тема, которую мы успели подготовить только что, это встреча президента Грузии Михаила Саакашвили с генеральным секретарем НАТО. И нашу постоянную рубрику «Панорама». Итак, как я только что сказал вам, главная тема, материала, который мы успели подготовить только что, буквально в течение нескольких минут, это встреча президента Грузии Михаила Саакашвили с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фок Расмуссеном. По ожиданию, темой встречи должны были стать перспективы вступления Грузии в НАТО. Я передаю слово главному редактору радио «Эхо Кавказа» Андрею Бабицкому.
Да, но это не совсем встреча Саакашвили с Расмуссеном, это просто участие Грузии в работе сессии НАТО. Но, тем не менее, сегодня и Саакашвили, и Расмуссен выступили на пресс-конференции. Расмуссен повторил вещи, которые он говорил уже неоднократно, о том, что НАТО остается приверженным вступлению Грузии в эту организацию, равно как и Украины. Но самые интересные вещи говорил Михаил Саакашвили, и у нас на линии прямого эфира из Тбилиси находится главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Алдашвили. Иракли, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, Иракли, у нас не так много времени, поэтому давайте мы послушаем то, что говорил Саакашвили, и коротко поговорим на эту тему. Итак, первый фрагмент.
Мы полны решимости в Афганистане. Мы не только посылаем туда войска, как вы знаете, у нас есть небольшая профессиональная армия, и совсем роскошь отправить 1000 или подобные войска без каких-либо оговорок в наиболее чувствительные и сложные области в Афганистане. И я должен подчеркнуть, что люди идут туда, четко осознавая, какую ответственность и риски они берут на себя. Я думаю, грузинское общество в целом стоит за этим решением.
Иракли, действительно ли грузинское общество поддерживает отправку в Афганистан не только вот нынешнего контингента, но готово пожертвовать и большими силами? И есть вот такая безоговорочная, как сказал Михаил Саакашвили, без всяких условий поддержка?
В одном я согласен, в том, что это очень большая роскошь для Грузии, чтобы отправлять около 2000 человек в Афганистане. Но в другом я очень сомневаюсь, что население Грузии сейчас так же думает, как, например, 2-3 года, еще до войны, августовской войны с Россией. Я прямо скажу, если во время августовской войны 2000 человек у нас из первой пехотной бригады не находились бы в Ираке, может быть, кое-что изменилось бы на этой войне. Вот с ней эта война чуть больше продолжалась бы и не так закончилась. Что касается сейчас, около 173 человека находятся под Кабулом, под командованием французских миротворческих контингента. А сейчас около 800 человек еще должны отправиться на юге Афганистана. Я не думаю, что это правильный путь, чтобы побольше людей отправлять в Афганистан. Я думаю, что достаточно было, чтобы символически Грузия участвовала бы в этой операции ISAF, который проводит НАТО. А право туда отправлять столько человек, когда сама Грузия находится все время под тем, чтобы можно Россия возобновить агрессию, военную агрессию, я думаю, что это неправильно.
Иракли, и мы послушаем сейчас второй сегмент. Я прошу в своем ответе быть более лаконичным.
Как я уже сказал, мы ведем политику вовлечения. Но факт, что у нас нет иллюзий по поводу причин войны. Одной из причин этой войны – помешать не только евроатлантическому, но и европейскому стремлению Грузии. Но я думаю, грузинский народ сделал свой выбор, и он необратим. А когда мы говорим об Абхазии, что такое Абхазия? Это 400 тысяч этнических грузин, которые были изгнаны из Абхазии. А что касается Южной Осетии, что такое население Южной Осетии? Это 6 тысяч человек. И они говорят о независимом государстве. Мы здесь фактически говорим о фикциях. А реальность состоит в том, что даже если в Южной Осетии 6 тысяч, а в Абхазии 80 тысяч, все равно те, кто там живет, это наши граждане. Мы протягиваем им руку, и я думаю, мы боремся за общее европейское будущее. Мы стремимся это будущее создать и развить. Мы стараемся это будущее создать и развить. Мы стараемся всем показать, что мы путем демократии и экономического развития хотим стать современным европейским государством. Я думаю, Грузия сделала огромный прогресс, и я приглашаю не только Генсека, но и всех вас, чтобы вы смогли в этом убедиться. С другой стороны, мы говорим о гипотетических вещах. Были случаи, когда страны, будучи разделены, становились членами членами НАТО. Я надеюсь, что это разделение будет преодолено до того, как Грузия войдет в НАТО. Я думаю, что все это произойдет гораздо раньше, чем кто-либо об этом думает.
Да, я забыл сказать, что это Михаил Саакашвили, был ответ Михаила Саакашвили на вопрос Георгия Нерадзе, независимого журналиста. Он спросил у президента Грузии, собирается ли Грузия войти в НАТО без Абхазии и Южной Осетии. Ираклий Алдашвили, у меня к вам еще один вопрос. Михаил Саакашвили сказал, что были прецеденты, когда разделенные страны становились членами НАТО. У него неверно информация или действительно такое когда-нибудь происходило?
Ну, для этого надо хорошо изучить историю НАТО. Но я думаю, что августовская война очень сильно затормозила наш путь к НАТО. А и сейчас, когда вот новый президент Украины еще добавил, что, наверное, Украина не вступит в НАТО, я думаю, что, к сожалению для Грузии, вот к путь НАТО сдвинулся. Тем более, что которые они смотрят на сторону России, они будут против того, чтобы в таком состоянии Грузию принять в НАТО.
Благодарю вас, Ираклий. Всего доброго. Я думаю, что действительно сегодня НАТО довольно сложно принять решение о каком-то перспективном вступлении Грузии в альянс, поскольку, все знают, что произошло в августе 2008 года, и, в общем, Грузия может начать вновь военные действия и таким образом втянет в них альянс. А это будет означать напрямую войну с Россией.
Напомню, что у микрофона тему освещал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Также напомню, что вице-премьер грузинского правительства Георгий Барамидзе заявил, что в течение 2-3 лет Грузия полностью выполнит все условия для вступления в НАТО.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Все материалы нашей программы вы можете послушать и прочитать на нашем сайте echokavkaza.com. Обезьяний питомник в Сухуми неожиданно привлек внимание властей самопровозглашенной республики Абхазия. Вчера вице-президент Александр Анквап прибыл в питомник и ознакомился с его работой. Как говорит наш постоянный комментатор из абхазской столицы Виталий Шария, это первый раз, когда сухумские власти обратили столь пристальное внимание питомнику, который чудом сохранился в военные и поствоенные годы.
Вчера вице-президент Абхазии Александр Анквап побывал в Институте экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии, при котором функционирует знаменитый сухумский питомник обезьян, и ознакомился с работой учреждения. В общем-то, после того, как Александр Золотинскович приступил к своим обязанностям вице-президента республики, он чуть ли не каждый день появляется в эфире абхазского телевидения в репортажах о посещении им различных объектов. Но в подавляющем большинстве случаев его до этого интересовал ход строительно-ремонтных работ. Что же касается ЭПИТа, то это, пожалуй, первое после войны такое рабочее посещение института одним из руководителей государства, по крайней мере, освещенное в СМИ. Но прежде всего небольшой экскурс в историю. Первая группа обезьян из Африки была привезена в Сухум в далеком 1927 году профессором Ивановым. В последние советские десятилетия сухумский обезьяний питомник был одной из визитных карточек туристической Абхазии, а институт – крупным научным учреждением Академии медицинских наук СССР. Надо отдать должное интуиции многолетнего директора и эпидоакадемика Бориса Аркадьевича Лапина, который, предчувствуя, наверное, грядущие катаклизмы, незадолго до распада СССР создал в Адлере такой же институт с обезьяньим питомником, как бы отпочковавшийся от сухумского, и возглавил его. Сотрудников же института и обезьян, оставшихся в Сухуме, ждала незавидная участь. За время грузино-абхазской войны количество четвероруких в питомнике сократилось несколько раз. Сотни перемерли от голода, разбежались по окрестностям. У грузинских гвардейцев было также модно забирать обезьян отсюда в качестве живых игрушек и раскатывать с ними, скажем, на танках. Наслушавшись после войны свидетельств об этом, я загорелся идеей написать, как когда-то на схожую тему написал Михаил Зощенко, рассказ «Приключения обезьяны», который впоследствии был даже включен в хрестоматии по русской литературе для 5 класса абхазских школ. За время работы над этим рассказом я не раз поднимался в питомник и с состраданием наблюдал за обезьянами. Все они тогда были облезлыми, с проплешинами от голода и болезней. Перед руководством республики тогда стоял вопрос, а следует ли тратить средства из мизерного бюджета страны на поддержание жизни этих животных и сохранение института, в котором уже давно, понятное дело, не проводилось никаких экспериментов и опытов с ними. Но институт и питомник выжили. В последние годы начали снова поступать доходы от посещения питомника туристами. Поголовье обезьян, в основном это макаки, резусы и павианы-гамадрилы, выросло почти вдвое, с 200 до 350. Из старых научных сотрудников, создававших славу эпита докторов наук, осталось, правда, немного, но главное, налаживаются контакты с зарубежными научными центрами, без которых существование ЭПИТа, по сути, и не имело смысла. Большую заинтересованность в сотрудничестве с ним проявил Роскосмос. Заур Меквабия, 59-летний хирург республиканской больницы, ставший прошлым летом директором института, рассказывает, российских ученых интересуют обезьяны для длительных многомесячных полетов в космическом пространстве. В одиночку столько времени обезьяна не выживет, только в взаимодействии с роботом. Вот к такому взаимодействию мы и должны подготовить, приучить несколько обезьян. Конец цитаты. Александр Анквап обещал помочь институту в качественном ремонте помещений для растущего стада обезьян. Кстати, из адлерского питомника Борис Лапин собирается передать Сухумский 50 особей. Там-то стадо, говорят, насчитывает уже 3500. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Мы продолжаем нашу программу постоянной рубрикой «Панорама».
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама. Кавказ». Неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эти дни Сербия отмечает годовщину бомбардировок натовских и поминает погибших. В 12 часов по всей стране вновь завыли сирены воздушной тревоги. Люди замерли в минуте молчания. К памятникам, установленных в местах гибели мирных жителей, возложены венки. В 19:45 по местному времени, когда началась первая бомбардировка Белграда, в церквях сербской столицы зазвонили колокола. Из Белграда рассказывает Айя Куге.
Каждого 24 марта, ровно полдень, в городах Сербии раздается сигнал отбоя воздушной тревоги. Возлагаются венки у памятников и производятся мероприятия памяти жертв. Сколько человек в Сербии погибло в ходе натовских бомбардировок, официально не сообщалось. Считается, что число погибших примерно 3000, две трети из них – мирные граждане. 11 лет спустя кажется, что раны не полностью зажили, что отношение сербов к этим событиям остается очень эмоциональным. Как это время помнят граждане Белграда? Какие выводы они сделали? Я побеседовала со своими соседями. Первый из них – ветеринарный врач Дмитрий.
Это было ненормальное время, в смысле странное. С одной стороны, люди полностью отдавали себе отчет в том, что в любой момент на них может упасть бомба, а с другой сидели в кафе и развлекались целыми днями. По сей день не могу объяснить состояние ума в течение тех пары месяцев. Помню, в тот день перед натовской операцией никто не верил, что это может произойти. А когда бомбардировки закончились, было солнечное затмение, и это природное явление у нас было представлено как что-то страшное, опасное. Люди были так запуганы, что в тот день на улицу не выходили. Все осталось в воспоминаниях как что-то ненормальное и нереальное.
Гордона, служащая банке.
Для меня бомбардировки были большим стрессом, хотя я лично их не воспринимала как прямую физическую угрозу. Во мне преобладающим чувством тогда было чувство полного унижения. Ведь ты беспомощен, не знаешь точно ни что происходит, ни почему происходит. Ведь мы были доведены или сами себя довели до такого положения. На самом деле, я уже 20 лет мучаюсь этим неразрешенным конфликтом. Я понимаю, что в каком-то смысле это и исторический конфликт малых народов с великими, и конфликт разных интересов, но сложно, когда обычный человек, оказавшийся посреди всего этого, не имеет никакой силы и чувствует себя как обвиняемый, в которого тычут пальцем.
Какие эмоции у вас преобладают, когда вы вспоминаете весну 1999 года? Это вопрос к преподавателю истории Николе.
Это очень личный вопрос, у которого одновременно есть и общественное звучание. К сожалению, этими личными чувствами даже через 11 лет после несчастных событий в обществе злоупотребляют. Это потребность политиков воспользоваться коллективным несчастьем. Я в те дни больше боялся наших войск и полиции, чем сил НАТО. Во время бомбардировок во мне боролись противоречивые чувства, ужас от взбешенного режима Милошевича и от факта, что мы сами не в состоянии обеспечить себе свободу, человеческое равноправие, которое приблизили бы нас к цивилизации. У меня впечатление, что наша сербская общественность к жертвам равнодушна, а ведь ни у кого не было до этого сочувствия к гражданам городу бывшей Югославии, которые находились в такой же ситуации из-за агрессии из Белграда. Белград в бомбардировке НАТО терпел 3 месяца, а Сараево сербский более 3 лет. И в Сербии не было никаких чувств сострадания к людям, которые долго жили в одном государстве. Мы перенесли тяжесть бомбардировок как последствия определенных политических решений Милошевича и его правительства. А то, что мы все еще не чувствуем себя виновниками страданий, говорит о нашей политической культуре, которая по прошествии стольких лет все еще не на высоком уровне.
Конечно, разговоры с моими собеседниками – это не научный социологический анализ общества. Все они жители центра Белграда, образованные люди, которые к прошлому относятся критически.
С жителями Сербии беседовала Ая Куге.
Рубрика «Панорама».
Из живущих в Дании 5,5 миллионов человек, более 7% – иностранцы. За последние 3 десятилетия их число возросло 7-кратно, а ислам стал 2-й по значимости религии в лютеранском обществе. По прогнозам, к 2020 году количество иностранцев в Дании удвоится – до 14%. Как складываются отношения коренного населения с теми, кого здесь принято называть «новыми датчанами»? Рассказывает из Копенгагена Сергей Джанян.
Скандинавские государства, в том числе и Дания, не имеют традиции многонационального проживания. Исторически это страны с гомогенным населением. И хотя в Дании еще со времен Средневековья находили убежище голландцы, немцы, цыгане и французы-гугеноты, однако лишь последние десятилетия страну в массовом порядке начали обживать представители разных этнических групп. Всерьез об иностранцах в Дании заговорили, когда в послевоенную Европу начали завозить дешевую рабочую силу из Турции, Пакистана и Северной Африки. Второй же значительный поток иммигрантов пришелся уже на 1980-90-е годы. В Дании тогда обрели свой дом бывшие жители Сомали, Палестины, Афганистана, Ирана, Косово. Если до 1980-х годов присутствие в стране мусульман было экономической проблемой, то после 80-х стало культурной. Безработным прибавились и малограмотные беженцы. Я помню те дни, нас уже сторонились, и все чаще возникал вопрос культурной несовместимости, говорит лектор университета Южный Фюн, выходец из Турции Мехмет Несеф. Сегодня в Дании проживает более 400 тысяч иностранцев, из которых большую часть составляют турки и арабы. За ними идут выходцы из Югославии, Вьетнама, Пакистана, Ирана, Сомали. Вместе с новыми датчанами, как дипломатично обозначили здесь переселенцев, в датский язык вошел и термин «интеграция», призванный заменить в европейском политическом словаре «ассимиляцию». Замена принципиальна. Если латинский корень последнего слова грозил безвариантным уподоблением, то новый термин переводился куда более оптимистичнее – «восполнение». Процесс восполнения мигрантами нехватки рабочих рук включал в себя не только равное с датчанами право на труд, образование и социальные услуги, но и сохранение национальной самобытности. Результаты продолжающегося социального эксперимента еще далеки от желаемых. В 2002 году муниципальным властям было дано право самим решать вопрос о целесообразности обучения детей мигрантов на их родном языке. Такое ограничение вызвало в обществе горячие дебаты. Я не ищу особых контактов с датчанами, хотя ничего против них не имею. Мне гораздо интереснее общаться с моими соотечественниками. А еще на работе у нас интернациональный коллектив, так что общения и без датчан хватает. Говорит программист Антонио Вальдес, кубинец по происхождению. И надо признать, что этот новый датчанин не одинок в своем мнении. Сейчас в Дании уже открыто говорят о сложившемся параллельном обществе, приметы которого видны невооруженным глазом. Согласно данным Института Катинет, проводящего социологические исследования Скандинавии, 45% населения Дании совершенно не заинтересовано в налаживании отношений с проживающими в стране иностранцами. Лишь 13% из числа опрошенных этнических датчан настроены на контакт со своими новыми соотечественниками. Датская организация помощи беженцам считает, что для успешной интеграции иностранцев в датское общество местному населению необходимо проявлять больше сознательности и личной инициативы, а не оставлять решение этого вопроса исключительно на усмотрение политиков. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама. Кавказ – неотъемлемая часть западного мира». Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Мы продолжаем нашу постоянную рубрику «Панорама». Напомню, что у микрофона Александр Касаткин. Многие горожане в Лондоне отдают предпочтение велосипеду. Именно такой способ передвижения может застраховать от пробок. К сожалению, не от несчастных случаев. Из Лондона рассказывает Анна Асланян.
Лондонцы давно привыкли к тому, что общественный транспорт в городе не отличается стопроцентной надежностью. Как бы ни старалась администрация города, полностью избежать проблем в мегаполисе невозможно. Население Большого Лондона перевалило за 13 миллионов. Бывшие окраины растут, количество приезжих не уменьшается, а большинству жителей, несмотря на рецессию, по-прежнему надо каждый день на работу. Велосипед считается одним из самых надежных средств перемещения по столице, в том смысле, что время на поездку не слишком зависит от внешних условий. Причин для задержек немало. Пробки, дорожные работы, погодные условия. Жители Амстердама, Берлина, Стокгольма пользуются велосипедами регулярно, с удовольствием и, кажется, без ощущения, что им грозит опасность. В Лондоне дело обстоит сложнее, он хуже приспособлен для езды на велосипеде. Это понимал и нынешний мэр города Борис Джонсон, отвечая на вопросы во время предвыборной кампании в 2008 году.
Почему в центре Лондона так мало дорожек для велосипедистов?
Потому что у нас до сих пор не было мэра, готового работать с районными администрациями, чтобы приложить дополнительные велосипедные полосы. Именно поэтому я собираюсь работать с администрацией и увеличить количество велосипедных полос.
Джонсона, как и многих его сограждан, не отпугивает мысль о том, что поездка на велосипеде по центру в час пик – дело рискованное. Мэр нередко пользуется этим видом транспорта, не боясь несчастных случаев. Свои обещания относительно улучшения жизни велосипедистов Джонсон постепенно выполняет. По словам сотрудника пресс-службы организации Transport for London Энтони Сноу, в ближайшие несколько лет в этой сфере грядет ряд перемен.
Мэр неоднократно говорил о велосипедной революции в Лондоне. Он серьезно настроен на то, чтобы превратить этот вид транспорта в норму, сделать его более популярным. Одно из нововведений – супершоссе для велосипедистов. Это специальные, более безопасные полосы, по которым можно будет напрямик доехать до центра города. Первые две откроются этим летом. Еще летом начнет действовать система проката велосипедов. Цель этого новшества – дать людям возможность проезжать короткие расстояния на велосипеде в качестве альтернативы автобусам и метро. Расстояние между пунктами проката будет не более четверти мили.
Пока эти планы воплощают в жизнь, велосипедисты обходятся тем, что есть, и по-прежнему разъезжают по городу в любую погоду. Водители считают их дорожным бедствием и стараются объезжать подальше, если, конечно, заметят. По статистике, лучшие шансы остаться живым и невредимым не у того, кто с виду похож на профессионального гонщика, а у того, кто едет слегка неуверенно, привлекая внимание своей неуклюжестью. У большинства из тех, кто регулярно ездит по Лондону на велосипеде, имеется свой набор страшных историй, которыми любят обмениваться товарищи по виду транспорта. Одна из велосипедисток, встреченная на мосту Ватерлоо погожим весенним днем, поделилась своим опытом по части потенциальных опасностей.
Главный бич – это пешеходы. Вообще-то я стараюсь не ездить по большим оживленным дорогам. Бывают моменты, когда ты на волосок от аварии. А пешеходы, они выскакивают прямо перед тобой, повсюду, особенно в центре. Но таких мест я стараюсь избегать.
Для полноты картины следует добавить, что девушка переходила реку по пешеходной части моста, катя велосипед рядом с собой. По проезжей дороге, крутя педали, мчались десятки людей, полных оптимизма и надежд. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Напомню, что вы слушали еженедельную рубрику «Панорама» на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Напомню также, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. На нашем сайте echokavkaza.com в любое время дня и ночи вы можете послушать и прочитать материалы программы, а также прокомментировать те материалы, которые затронули струнки ваших эмоций. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и хорошего.